Проповедь «Вера, которая однажды была передана святым». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье 1 мая 1955 года в церкви Филадельфия, город Чикаго, штат Иллинойс, США. Теперь мы склоним на минуту наши головы. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, который пришел в этот мир и был сотворен в подобие греховной плоти, чтобы забрать наши грехи и беззаконие, чтобы дать нам эту чудесную жизнь и жизнь будущую. Мы благодарим Тебя за Него. Мы благодарим Тебя за всех Его слуг сегодня вечером, служителей по всей стране, которые служат во имя Его. Мы благодарим Тебя сегодня за нашего брата Иосифа. Боже, мы любим его. И теперь, так как он идет на поприще, Ты пойди с ним. Боже, осени его Святым Духом. Пусть Твои руки будут на нем. Поддержи его, Господь, дай ему подняться, подобно орлам. Дарует Отец, и пусть его сердце вернется к нам, когда он возвратится назад, горячим и полным рвения к тем обездоленным людям в чужой стране. Будь с ним, Отец, и даруй ему души за то, что он подвязался. Мы молим об этом благословении ради Иисуса. Теперь благослови здесь тех, кто сделал его поездку возможной. Боже, мы молим, чтобы Ты был с ним и помог ему, и пусть они дома поддерживают огонь горящим до его возвращения в мире. Даруй это, Господь. Благослови нас всех вместе сейчас, прости нам наши грехи, и даруй нам сегодня вечером излияние Твоего присутствия среди нас. Мы просим это во имя Господа Иисуса, возлюбленного Сына Божьего. Аминь. Можете сесть. Уповая сегодня вечером на всемогущего Бога, что Бог почиет своими благословениями, пока мы находимся здесь, и будет с братом Иосифом, так как он идет служить на другие миссионерские поля, чтобы служить во имя Господа. Итак, что касается комплиментов, которые он сделал или сказал обо мне, вы видите, что может сделать любовь. Она покрывает множество грехов, так что... Вот брат Петрус, я очень хорошо знаю его, и это замечательный брат, это правда. И я был, когда он оставался, стоял там, человек в присутствии нашего брата Иосифа Бузе, слышать его, стоящего там, как он говорит те слова обо мне, недостойном человеке в Царстве Божьем, это просто приводит меня в такое чувство, что я готов опуститься на колени и ползать у каждого в ногах. Я просто думаю, что если бы я предпочел бы слушать их слова, чем быть президентом Соединенных Штатов, заняв его место. Я хотел бы дать кому-то знать, чтобы они поверили, что Иисус спас меня и любит меня и помогает мне. Ну, что для меня значит вечная жизнь? И я ценю мою аудиторию, прекрасные дети Божьи. Я просто не знаю, как выразить себя. Я совершенно никудышный в том, чтобы пытаться выражать свои чувства. В тех коротких письмах некоторое время назад Билли заехал за мной. Обычно в дороге он не разговаривает со мной. Но в этот раз он сказал, «Папа, я просто хочу, чтобы ты посмотрел те письма, пока ты едешь. Я прочитал ваши письма и ваши подарки и вещи». Да пребудет с вами Бог, я ценю их, каждый из них. И, о, я просто надеюсь, что смогу жить долгое время, жить с вами и быть служителем здесь на земле, а затем во славе быть с каждым из вас на протяжении бесконечных веков. Как я желаю этого. Итак, разговаривая с вами сегодня днем, я полагаю, мне нужно попросить вас молиться за меня, за это. У меня нет намерения быть грубым, когда я очень жестко проповедую. Но когда я говорил сегодня днем и назвал тех купальщиков нудистскими лагерями, может быть, мне бы лучше извиниться за это. Может быть, я сказал это немного грубовато, и, возможно, Бог будет недоволен этим. Но я прошу прощения за то, что назвал тех купальщиков, которые находятся там, лагерем нудистов, ибо на них все-таки была кое-какая одежда, и я сожалею, что я так сказал, таким образом. И я был просто весь этим возмущен некоторое время, и если я просто буду держаться спокойно, Бог позаботится об этом и позволит мне молиться за больных детей. Он... Не мне заниматься этим, и каждый раз я весь взвинчиваюсь от таких вещей, я просто, похоже, я просто... Есть другие вещи, о которых я могу проповедовать, Божье царство и так далее. И я говорил вечером Господу в молитве, я сказал, когда я вернусь в церковь, я собираюсь извиниться за то, что говорил это, потому что не мое дело говорить это. Но я держусь проповедования крови Иисуса Христа. Этого достаточно, видите? Вот, следуйте этому, и вы будете... Дело в том, что я не могу судить тех людей. Я не знаю, что у них в сердце. Бог знает. Но здесь я люблю вас всех. Вы знаете это. Но вот каково это здесь, друзья. Я против этого. Я не говорю, что вы делаете подобные вещи. Я не хочу, чтобы вы думали, что я это имею в виду. Но я хочу все время макать этим предостережением перед вами, что если вообще приходит желание делать такие вещи, держитесь подальше от этого. Это главное. Это просто предупреждение вам, прежде чем вы сделаете это. Не делайте этого, понимаете? И это так, но на самом деле это служители, как брат Иосиф, и те другие служители должны делать это. Я был послан, я как проповедник, своего рода запасное колесо. Я был послан молиться за Божьих больных детей, так что это то, что я хочу делать, если я могу. И это то, на что Он помазал меня и послал меня делать, молиться за Его детей. Я так рад, что получил возможность делать это. Дома я бы хотел, чтобы я мог совершать служение даже дома, но я не могу. А просто так много я, и особенно в это время, моя жена в таком состоянии, ей пришлось многое пройти, моей жене. Она стояла между мной и людьми, а это миллионы, понимаете? Так что в 36 лет она почти вся посидела. Просто это возникло из-за переживаний и так далее, и тому подобное. Боже, даруй ей дом во славе, когда она придет туда. И Он даст. Он даст. Я удовлетворен этим. И поэтому я просто благодарю Бога за хорошую жену. Так что у меня есть много чего за что быть благодарным. У меня дома две прелестные маленькие девочки. И я такой счастливый от этих маленьких девочек. У меня есть молодой человек, юноша Билли, сидит где-то здесь. Я так благодарен за Билли. Он просто в этом подростковом возрасте. У него много фантазий. Знаете, детские штучки, которые... Он еще мальчик. Он выйдет из этого через какое-то время. Я знаю, с ним Бог. Я наблюдал за ним, и знаю, что на мальчике почивает Божий дар. Это верно. Если только он отдастся Богу, он будет стоять на одном конце линии развлечения, а я на другом. Это верно. Потому что это проходит прямо возле него. Когда мы идем вместе по дороге, он скажет мне, «Папа, вот снова это чувство. Сейчас мы будем проходить мимо вот этого, через несколько минут, и это будет вот так». Это так и происходит, понимаете? И вот у меня дома есть маленькая девочка, такая же. У нее первое видение было около 2 или 3 месяцев назад. Она находилась в классе, и там Иисус явился ей в виде облака. Просто маленькая 7-летняя девочка. И его руки протянулись к ней. Не пройдет много времени, и она выпорхнет тоже, я верю. И... Ох, у меня есть так много, за что могу быть благодарен, так много. И знаю, что лучшая часть — это за завесой там, понимаете? Именно там, когда я смогу встречаться со всеми вами на протяжении бесконечных веков, когда они будут идти чередой. Что ж, позапрошлым вечером, брат Том, он говорил здесь в церкви, брат Том из Южной Африки говорил здесь, очень хорошо, один из моих обращенных братьев через исцеление в Африке, который посылает миссионеров, и он показывал вам здесь фильмы, показывал, брат Иосиф. Многие из вас, наверное, видели те фильмы, конечно. Это истинная картина в Южной Африке. Видели? Видели тех бедных людей? Что за... Ох, надо же, вы... Просто сердце крови обливается, когда видишь, как они брызгают кровью, козлиной кровью на идола, и зная, что это оскорбление крови нашего благословенного Спасителя. И единственное, что им нужно, чтобы кто-то пришел и рассказал им, вы никогда не сможете рассказать им через брошюру. Ох, я думаю, что пленка или брошюра — это замечательные миссионеры, но такого рода люди имеют предостаточно психологии, так что... И это откладывалось в них сквозь годы и годы, и годы и годы. Но то, что нужно в их случае, — это движение сверхъестественного, стоять там и доказывать это. Вот что производит великий труд Господа. Видите, они верят, когда они... Они должны увидеть, чтобы поверить, видите? Они должны видеть, что нечто происходит. И служение там такое мощное. И я просто молюсь, чтобы Бог помазал брата Иосифа там, чтобы моего брата там сопровождали просто дивные знамения и чудеса. И пусть в этой поездке он завоюет 1000 душ для Господа Иисуса, пока он путешествует. Хорошо, Бог да благословит вас всех. Я не хочу теперь занимать слишком много вашего времени. Поговорю с вами несколько минут, пока мы ухватим помазание Духа. И как только это будет ухвачено, что ж, тогда я остановлю служение и начну молиться за больных. Благодарю вас, и благословит вас Бог. Итак, мы хотим на несколько минут в размышлении обратиться к Писаниям, к Библии. Я люблю Слово. «О, я просто хотел бы быть способным это выразить. Вы знаете, где я проповедую мои лучшие проповеди? Дома, в моей молитвенной комнате или где-то, или на кровати. Я лежу ночью и получаю помазание Святого Духа. Я полночи проповедую самому себе. Ох, если бы я мог сделать это так же за кафедрой, но у меня это получается слишком быстро, слишком стремительно, и через короткое время я опережаю самого себя. Я думаю, что это потому, что становлюсь нервозным и как бы теряю мысль». Брат Брахма задевает микрофон, примечание редакции. «Извините меня, должен быть поближе к этой штуке. Так лучше слышно голос. Вам нравится быть наедине с Господом? О да, просто побыть наедине. Там иногда... Порой мы пели милую песню. Порой я хочу побыть совсем один со Христом, моим Господом. Вы когда-нибудь слышали ее? Наедине я могу рассказать Ему все мои беды, и это то, как Он хочет вас для себя, наедине с Ним самим. Ваши молитвы не такие, как когда вы, возможно, приходите, вы знаете, например, когда вы в людном месте, когда вы молитесь в церкви или около алтаря. Побудьте в одиночестве. Вы будете молиться иной молитвой, когда вы будете наедине, чем когда вы при людях. Уединитесь, каждый из вас, просто выйдите в действительно уединенное для встречи место, где вы несколько раз в день встречаетесь с Господом и молитесь. Я смотрел на собравшихся здесь сегодня вечером. Я просто смотрю, кого я мог бы узнать. Я вижу там моего хорошего друга, брата Петерсона, из другого штата. Это верно. Миннеаполис, Миннесота. Бог благословит тебя, брат Петерсон. Рад видеть тебя здесь. Я видел брата Скакса всего несколько минут назад, когда я входил через дверь. Конечно, Лео и Джин здесь. Вот он сидит здесь, и вижу там парней. Я потерял из виду старого брата Райана. Долго искал его здесь весь день. Один парень оттуда закричал: «Да, слава!» несколько минут назад. Я посмотрел туда, чтобы увидеть, не это ли брат Райан. Так что мы просто благодарим и славим Господа за его доброту. Не к нам, но все для него. Брат Бранхам разговаривает с братом. Примечание редакции. «О, это правда? Я только что узнал, что брат Райан ушел, чтобы быть с Господом. Что ж, вот это да. Это печалит мое сердце. Что ж, да упокоит Бог его душу. Не склонитесь ли вы со мной ненадолго? Брат органист, не подойдете ли вы на минутку к органу? Не сделаете ли вы мне одолжение? Вы знаете эту песню? Я шел однажды по проселочной дороге, и незнакомец тоже шел по ней. Вы слышали ее, не правда ли? Просто медленно поиграйте. Это была одна из его любимых песен. Однажды, много лет назад, я был в Луисвилле. Там, в собрании, сидел старый, седовласый мужчина. Он встал, подошел и возложил на меня руки, не зная меня, стал говорить на иных языках. Я полагаю, что это было около 20 лет назад. Для меня это было странно, я никогда не слышал ничего подобного. Он сказал: «Сейчас ты просто мальчик, но когда-то Бог будет использовать тебя». Это был брат Райан. Позже у него был маленький и скромный дом в Довожаке, штат Мичиган. Его дорогая возлюбленная жена, посвященная женщина. Брат Райан был человеком, который, как только он слышал, что Господь посылал меня куда-то, он срывался с места, неважно, какие были обстоятельства. И я познакомился с его женой. Однажды я пошел рыбачить на озеро. Возвратился, она сказала: «Джон отправился куда-то в Индиану». Я сказал: «Я знал, что они были бедные. Просто они жили тем, что люди давали им». Брат Джон Райан, обращенный католик. Раньше он был наездником на большой арене цирка братьев Ринглинг и Барном и Бейли. Он был наездником в знаменитом шоу «Гарленд». Он был кинозвездой. Вы не знали этого, но он был. Вот почему он носил бороду, чтобы остаться незамеченным. Симпатичный, приятный человек и носил длинную бороду, чтобы изменить внешность. Он был кинозвездой. Никто не знал этого, только я. Он никому не говорил об этом. А в молодости он был наездником в знаменитом Гарленде. Я сказал: «Миссис Райан, брат Райан оставил вам какие-нибудь деньги, сестра?» Сказала: «Нет». Я сказал: «Когда он вернется?» Она сказала: «Я не знаю». Она сказала: «Я сказал, разве это вас совсем не волнует?» Я был молодым баптистским служителем. Я сказал: «Разве это вас совсем не беспокоит?» Она сказала: «О нет, Джон — муж Божий. Куда бы Бог ни повел его, Бог позаботится обо мне». Настолько верующая женщина. Всего несколько недель назад на его руках она ушла на встречу с Господом. Она обрела там великое место. Возможно, она позвала Джона с собой. И сегодня я доверяю Богу, что они вместе в руках нашего Господа Иисуса. Теперь он ушел от нас, но его память о нем останется в моем сердце на все времена. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, когда эта печальная новость, неудивительно, что мое сердце сегодня было взволновано, когда я высматривал здесь брата Райана. Просто он перешел за завесу. Возможно, ты не хотел, чтобы я тогда знал об этом. Я благодарю тебя за его жизнь. Нам будет не хватать его, Отец, но ты знаешь, как лучше. Он находился в этой церкви, он проповедовал этим людям. Боже, упокой его преданную душу в мире. Благодарю тебя за все, что ты сделал для него. Я молюсь сегодня вечером о воссоединении его и его возлюбленной жены. Если они будут вместе сегодня вечером, надежно храни их, Отец, до дня их возвращения с Господом Иисусом. Пусть Евангелие, которое он проповедовал, навсегда отложится в сердцах этих людей, и пусть они повинуются и любят Христа, за которого он так доблестно стоял, до тех пор, пока мы не встретимся в том месте, где нет расставаний. Во имя Господа Иисуса мы просим этих благословений. Аминь. Упокой, Боже, душу моего любезного брата в мире. Просто ушел еще один великий герой битвы. Наши братья-служители, это означает, что мы должны немного потуже застегнуть наши доспехи. Просто теперь предстоит немного больше труда. Один из вас ушел. Могу ли я на небеса отправиться, на цветочном ложе праздности, когда другие сражаются, чтобы награду получить, и проливают кровь? Нет, сражаться должен я, если желаю царствовать. Умножь мое мужество, Господь, и поддержи меня святым словом Твоим. Итак, в книге Иуды, в 3 стихе, мы прочитаем нашу маленькую порцию Божьего вечного слова. «Я люблю слово, а вы?» Это слова жизни, благословенной Божьей жизни. Мы любим их, потому что они возвещают мир. Они пришли из Библии, и только эта книга говорит, кто я такой, откуда я и куда я иду. Единственная существующая книга, которая рассказывает нам это. И это единственная в мире книга из всей прекрасно написанной литературы. Единственная книга, которая определенно является истиной. Неважно, сколько есть других. Это все незначительные вещицы, в которых есть изъяны и недостатки, и всякое такое. Но это никогда не подведет. Небеса и земля пройдут, но слово мое никогда не подведет. Божья истина. Так вот, Иуда пишет примерно через 30 лет после Пятидесятницы к церкви. Это письмо обращено именно к церкви. «Возлюбленные, мне нравится это слово, а вам?» «Возлюбленные, как он, его сердце направлено к церкви». «Возлюбленные, я приложил всякое старание, чтобы писать вам об общем спасении. Я почел необходимым написать вам и призвать вас к тому, что вы должны ревностно бороться за веру, однажды переданную святым». Теперь пусть Бог благословит свое слово. Итак, немного об отправной точке для собрания. Я хочу, чтобы оно было основано исключительно на Писании, чтобы я тоже вместе с вами мог пойти той тропой, которой только что ушел брат Райан. Следовательно, оставив все позади, я хочу все, что я говорю, основывать на Слове Божьем и сделать для вас понятным, какая ответственность на христианских служителях, которые стоят перед аудиторией, когда каждая душа оценивается в 10 тысяч миров, и что может сделать одно неправильно истолкованное слово в Царстве Божьем, если мы неправильно и как-то однобоко истолкуем его. Так что я благоговейно приближаюсь к этой теме, потому что это жизненно важно на сегодняшний день. Так вот, Иуда говорит через 33 года, просто подумайте о том, как то, в чем мы нуждаемся сегодня, я считаю, во-первых, это немного старомодных гонений, чтобы привести нас к единству. Мы узнаем, что когда церковь действительно подвергалась преследованию, я верю, что Бог позволяет коммунизму поражать страну. Я верю, что я смогу разумно доказать это по Библии, что Бог обещал, что поднимутся эти измы, такие как коммунизм, много лет назад, как они впервые образовали эту Национальную стрелковую ассоциацию США. Вот, запомните это. И когда Муссолини впервые пришел к власти по видению, которое было однажды утром, так вот, это записано на старой бумаге, которая лежит сегодня дома, датировано 1933 годом, 32-м или 33-м годом. Однажды утром, идя в воскресную школу, меня постигло видение, и я сказал, «Итак, под вдохновением Святого Духа, я сказал, «Итак, там будут три великих изма, они существуют прямо сейчас. Один из них в Риме, который — это фашизм, а другой в Германии — это нацизм, и третий в России — это коммунизм». Я сказал, «Эти три великих изма — нечистые духи, которые вышли из лжепророка и драконов и так далее, которые объединятся вместе, говоря вещи, которые не должны говорить, и все они будут биться друг с другом, пока, наконец, они не объединятся в один изм. И я предсказываю, что это будет коммунизм. А коммунизм сожжет Ватикан». И я сказал, именно перед наступлением конца времени. Итак, запомните, я все еще говорю это. Перед наступлением конца времени. Написал 23 года назад. «Будет женщина, будет великая правительница в этой нации. Она будет или президентом, или кем-то в этом роде, какой-то великой женщиной. И в то время автомобили, как раз перед пришествием Господа, будут в форме яйца». Теперь запомните это, держите это в памяти. Понимаете? Это было в 1932 или каком-то таком году. И посмотрите, как они придают этому очертания, непосредственно этому. Мы совсем близки к концу времени, это так. И великое гонение уничтожит все разногласия и поведет нас вместе, как одну личность. Мы будем... Никакой человек, никто не способен сделать это. Это слишком большая работа для человека. Сам Бог сделает это. Когда-нибудь мы будем одно. Аминь. «О, надо же, я буду так счастлив из-за этого, когда все это закончится, а вы?» Так вот, они здесь стали рассеянными среди людей. После 33 лет вы еще думаете о великом дне Пятидесятницы? И я хочу кое-что здесь сказать. Просто небольшой призыв, просто небольшое слово. Мы неверно употребляем это слово «Пятидесятница». Я никогда не заострял внимание на этом, понимаете, вернее, на этом слове «Пятидесятница». Мы не пятидесятники, вовсе нет. Пятидесятники были богохульниками. Конечно, именно эти люди были там в день Пятидесятницы. Это были те, которые пришли туда на поклонение в день Пятидесятницы. Но это не была церковь. Мы — церковь первенцев. Мы — те, которые находятся в Царстве Божьем. Именно пятидесятнические поклонники насмехались над теми людьми, которые были наполнены Святым Духом. Это не были те пятидесятники, которые... Это были... Пятидесятниками были те евреи, которые поклонялись там, в день Пятидесятницы. И это была новая программа, которую Бог дал церкви. Так что мы не пятидесятники, понимаете? Это что-то новое. Они просто перенесли это имя туда, понимаете? Хорошо. Но благословения Господа пришли на церковь, и эти апостолы двинулись вперед. И с такой великой силой, что у них было великое пробуждение, казалось невозможным, что это когда-нибудь прекратится. Никто из нас не мог бы себе представить, что однажды после того, как Моисей пересек Красное море с детьми Израиля, Бог одождил манну с небес, что это будет вообще возможно, чтобы они забыли те великие чудеса. Но не прошло и 30 или 40 дней, как они забыли все это и начали роптать против Бога. Видите, как быстро люди забывают то, что было в начале. Итак, Иуда пытался сказать им. Итак, он говорил, что вы должны, я... Возлюбленные, я писал, я приложил все старание написать вам, что вы должны сражаться за веру, которая была однажды передана святым. Вот каждый из нас здесь, возможно, мы методисты, баптисты, пресвитериане, католики и всякие разные деноминационные церкви. Для меня это ничего не значит. Я верю, что именно через рождение свыше ты являешься христианином в твоем сердце. Итак, если ты рожден свыше, ты дитя Божье. И сейчас обратите внимание на это. Каждый из нас хотел бы сказать, что это была его церковь. Это наша церковь сражается за веру. Если бы я пошел сегодня к католику, он бы сказал, «Однозначно, мы материнская церковь. Мы единственные, кто имеет ту веру, которая была однажды передана святым». Если бы я пошел в баптистскую церковь, церковь, в которой я был рукоположен, они бы сказали, «Несомненно, мы фундаментальные учителя, исключительно у нас апостольская вера». А если бы я пошел к методистам, церковь моей матери, что ж, они бы сказали, «Разумеется, мы апостольская церковь, мы имеем веру, которая однажды была передана святым». Если я пойду от одной церкви к другой, то каждая пожелает сказать, что речь шла именно об их церкви. Но Иуда сказал нам сражаться за веру, не какую-то неопределенную веру, а ту единственную веру, которая однажды была передана святым. Вот единственный благоразумный способ сделать это, не так ли, друзья? Это вернуться и разузнать, какая у них была вера, и тогда, когда мы разузнаем, какая вера была у них, будем за нее ревностно сражаться. Итак, как баптист, я собираюсь представить свое, а вы, кто бы вы ни были, представьте свое, и давайте рассмотрим, что говорит Библия, и тогда мы сможем понять это. Мы не можем пойти в Ветхий Завет, потому что в Ветхом Завете они не были названы святыми, они были святыми в Новом Завете, поэтому мы должны начать с Нового Завета. Что ж, тогда Новый Завет был основан на христианстве, которое пришло от Христа. И Христос был первым служителем веры, за которую мы должны сражаться, потому что это была вера, которую Он представил миру. Христос родился, девственно рожденный Сын Божий. Иоанн был между законом и эпохой благодати. Евангелие от Луки 16:16 говорит, «Закон и пророки были до Иоанна, и с тех пор Царствие Небесное было проповедано». Иоанн видел его приход просто как обычного человека. Давайте начнем прямо здесь, с Иоанна. Что отличало Иисуса от любого другого человека? Рост, фигура или что-то еще? Был ли он похож или отличался от любого другого человека? Из тех записей, которые у нас есть в истории или в Библии, ни одна из них не говорит нам ни об одном дне, чтобы Иисус посещал школу. Никогда не говорили ничего о его дипломе, никогда не говорили о его образовании. Конечно, я считаю, что у него оно было. Будучи воспитан в бедном доме, возможно, он не получил очень многого из школьного обучения того мира. Он не нуждался в этом. Но его мудрость в возрасте 12 лет просто вызывала замешательство среди учителей богословия. Они не могли понять того, как этот мальчик 12 лет, просто вот так разворачивал Писание и доказывал им вещи, о которых они ничего не знали. Видите, они учили этому с интеллектуальной точки зрения, а Иисус знал непосредственное откровение этого. И позвольте мне сказать это, мой брат и сестра, со всей любовью в моем сердце, что настоящая истина Евангелия Господа Иисуса Христа дается посредством духовного откровения. Только этим способом вы можете узнать его. Теперь посмотрите на Каина в Эдемском саду. Каин, когда вернулся в Эдем, был таким религиозным, как только мог быть. Он принес цветы и так далее, и возложил их на алтарь. Он принес плоды полей и положил их. Он верил в Бога. Он поклонялся Богу. Он жертвовал Богу. Он построил церковь Богу, такой религиозной, каким он только мог быть. А Авель прикатил камень и сделал церковь, или, вернее, место поклонения. Но когда Авель пришел, он по вере... Вера — это не что-то воображаемое. Я хочу донести это до вас. Вера — это непосредственное откровение. Смотрите, если вы приняли Христа как своего Спасителя только интеллектуально, вы еще этого не получили. Вы не можете сказать, что Иисус есть Христос, пока Святой Дух не откроет это вам. Видите, интеллектуальная вера, которая... О, если бы я только мог прямо теперь сделать так, чтобы лишь одно это понимание прямо сейчас глубоко проникло и поселилось в каждом сердце. Я благодарен за это место, позицию прямо сейчас. Понимаете? О, если вы только сможете увидеть это, вы увидите величайшее из того, что вы видели в течение лет. Смотрите, не потому что я стою здесь и говорю это, но если вы сможете понять, что вера — это не что-то воспринятое умственно, но это откровение, откровение Божье посредством веры, не интеллектуально, но сердцем. Итак, как Авель мог узнать, что нужно принести Агнца? Ведь его обучали те же отец и мать, что и Каина, только одним способом. Библия говорит, что это было по вере. Он принес лучшую жертву, чем Каин, показывая, что он был праведен. Другими словами, он был оправдан в глазах Божьих, и Бог дал ему откровение, каков был план спасения. Это было через пролитие крови, не через приношение в виде строящихся церквей и прихода с великой умственной верой, говорящей, конечно. Каин сказал: «Бог, я верю в Тебя. Конечно, я поклонюсь здесь». Нет ни одного человека, который смог бы притворно прийти пред лицом вечности, зная, что его вечное предназначение покоится на искании Божьего благоволения. Так что этот человек пришел пред Богом с искренним сердцем и сказал: «Господь, я верю в Тебя, и я предлагаю Тебе этот красивый алтарь, эту красивую церковь. Я приношу часть моей сущности, мою десятину, и я встаю на колени и поднимаю руки, поклоняясь Тебе, Иегова. Примешь ли Ты меня?» Такой религиозный, насколько он мог быть. Но он потерпел провал, не имея личного откровения. Но Авель, будучи в благоволении у Бога, принес в жертву Агнца. Некрасиво. Притянул дружочка виноградной лозой вокруг его шеи, чтобы убить. Он блеял и продолжал двигаться вперед. Авель прижал его к скале, взял острый камень и стал рубить его шею, пока тот не истек кровью. Но он это сделал по вере, имея духовное откровение того, что требовал Бог. Вы ухватили это? Итак, когда они сошли с горы Преображения, Иисус из Назарета спросил своих учеников, сказал: «Что люди говорят обо мне, Сыне Человеческом? Кто я?» И некто сказал: «Ну ты или, а кто-то говорит, что ты пророк». Он сказал: «А вы что скажете, кто я?» И Петр открыто сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Послушайте, он сказал: «Блажен ты, Симон Бариона», означает «сын Ионы», его отца. Сказал: «Не плоть и кровь открыли тебе это, но мой Отец, который на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на этой скале я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Так вот, католическая церковь хочет сказать, что она была построена на Петре, камешке. Протестантская церковь говорит, что она построена на Христе, в краеугольном камне. Но посмотрите в Писание. Оно говорит, что не на том и не на этом. Она была построена на духовном откровении, которое Бог дал Петру. То же самое Он дал Авелю на скале у алтаря. Он дал Авелю духовное откровение о том, каков был план Божий. И Петру Он дал не плоть и кровь, не проговаривание молитв или хождение в церковь, но духовное откровение. «Благословен ты, Симон! Не плоть и кровь открыли тебе это, но мой Отец, который на небесах, открыл это тебе. На этой скале я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Теперь вы понимаете, почему у нас так много различных деноминаций? Вы понимаете, почему у нас так много смущения? Одни верят так, а другие верят этак. Потому что духовное откровение, истина, приходит только через Бога. Слово спрятано от глаз мудрых и разумных. Бог так сказал. И Он открывает это младенцам, которые будут учиться. Так что будьте младенцами, смиритесь и скажите: «О Боже, вот я! Позволь мне познать Тебя! Я люблю Тебя!» Бог откроет Себя вам. Он даст познать Себя. Вы видите это? Обратите внимание. Затем, когда Иоанн увидел идущего Иисуса, просто как обычного человека, ничем не отличающегося по фигуре от среднего мужчины, он прошел прямо через толпу, никто не узнал его, прошел через купальню Вифезда и всех, кто был там. Иногда фарисеи пытались спорить с ним, он просто выходил из толпы, и они не могли отличить его от кого-то другого. Они все носили бороды и хитоны, так что они все выглядели одинаково, не отличались. Но Иоанн, когда он стоял и проповедовал, будучи предвестником, как говорит об этом маленькая история, может правда, может нет, я не могу сказать. Но говорили, что он проповедовал в тот день около 11 часов и вел дебаты по другую сторону реки со священником. Во всяком случае, мы знаем, что он крестил на реке. И он повернулся, посмотрел, и вот идет Иисус, спускаясь с холма, подходит к берегу Иордана. И когда Иоанн посмотрел, то он сразу узнал его. Он сказал: «Вот Агнец Божий, который забирает грехи мира». Вы поняли? «Вот» означает «посмотреть», «поднять взор». «Посмотрите, Агнец Божий, который забирает грех мира». А в Евангелии от Иоанна он сказал, «Я не знал его, он был как любой другой человек, но он сказал мне в пустыне идти крестить в воде, сказал, что на ком ты увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот будет крестить Святым Духом и огнем». Аминь. Понимаете это? Тот, на ком ты увидишь откровение, данное Иоанну, это не сказано всей аудитории. Иоанн засвидетельствовал, что видел Духа Божьего. Иоанн был помазан. Иоанну была дана привилегия представить его. Иоанн был единственным, кто что-либо знал об этом. Это было дано только Иоанну. И он засвидетельствовал, сказал, «Я видел Духа Божьего, сходящего как голубь». Он сошел на него, и голос, исходящий из этого голубя, проговорил, «Это мой возлюбленный сын, в котором мое благоволение, его слушайте». Вот это да, вот вам, пожалуйста, духовно открытая истина. Никто еще не видел такого, или Писание не утверждает, что люди видели такое, но Иоанн засвидетельствовал. Это было открыто Иоанну, как это было открыто Авелю, как это было открыто Петру, как это открыто каждому верующему сегодня здесь. Нечто, что вы не можете объяснить. Иоанн не мог проанализировать все и сказать, «Это было вот так, а это было вот так». Он сказал, «Я видел Духа Божьего, это решает дело, и Бог сказал мне в пустыне, что на ком ты увидишь Дух, сходящий и пребывающий, тот будет крестить Святым Духом и огнем». Так что я узнаю, что это Он. Аминь. Это все решает. Заметьте, Он ушел в пустыню на 40 дней, постился и молился. Он вышел помазанным. Видите, что Святой Дух сделал с Ним? Отвел Его подальше в пустыню, где Он был один. Каждого мужчину и женщину, которые рождены от Духа Божьего и приняли Святой Дух, Он уведет вас прочь от ваших окружающих, чтобы вы остались одни. От общины, от общения, полное одиночество в пустыне. Потом обратите внимание, когда он вышел из пустыни, он начал проповедовать. У него было полное откровение о том, что он был самим Божеством. Бог был во Христе, примиряя с собой мир. У него был непосредственный свидетель. Иоанн видел Духа. Иисус знал, что это должно было быть так, потому что Он был призван и поставлен для этой цели до основания мира. Он был Сыном Божьим, который забрал грехи мира. И видимый свет в образе голубя. Что за вера была у него? Он спокойно шел, когда со всех сторон его теснили преследователи, насмехались над ним. Богохульник, пустослов, свои не приняли его. Но он шел неуклонно, зная точно, что Бог, который был в нем, распоряжался его судьбой. Аминь. Вот вам, пожалуйста, каждый человек, рожденный от Духа Божьего, который знает, что Святой Дух в нем, имеет уверенность. Бог знает ваше назначение. Ходите перед Ним в спокойствии. Так вот, это было начало веры, которая впервые была передана святым. Давайте посмотрим, что делал Иисус, а потом у нас будет правильное представление об этой вере. Итак, это Он представил ее. Иоанн представил его согласно чуду, знаку или нимбу над ним в виде голубя, и он сошел на него, и Иоанн услышал, что говорил Дух. «Вот на ком увидишь этот свет, и он сойдет на него, тот будет Мессия, потому что это знак Мессии». Аминь. Иоанн, этот знак для тебя, ты его увидишь. И женщине у колодца, для нее был знак, что он знал, что было в ее сердце. Он сказал, «Пойди, приведи своего мужа». Она сказала, «У меня нет мужа». Он сказал, «Ты хорошо сказала? У тебя их было пятеро, и который у тебя сейчас не твой. Это хорошо ты говоришь». Она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк». «Мы знаем». О, вот это да. Мне нравится это. Мы научены. мы знаем, что когда придет Мессия, Он представит нам веру, Он будет творить такие дела. Когда придет Мессия, Он скажет нам все. Он сказал, «Я есть Он, который говорит с тобой». Она бросила свой кувшин и побежала в город. Она испила из источника. Это была большая разница. Сказала, «Придите, посмотрите на человека, который сказал мне, что у меня в сердце. Разве это не тот самый Мессия? Разве это не то, чему нас учили? Когда придет Мессия, он будет знать эти вещи. Разве это не знамение?» Это то, что видел Иоанн. Посмотрите, что сказал Петр. Он хорошо показал церкви. Какова церковь в Деяниях 2 главы? Он сказал, «Вы, мужи Израиля, Иисус из Назарета, человек, засвидетельствованный Богом среди нас». Чем? Чудесами и знамениями, чудотворениями, которые Бог среди нас творил через Него, как все вы знаете. Видите это? Вот в чем дело. Бог, открывающийся вам через знамения и чудеса и удивительные вещи. Никодим хорошо выразил это. Традиционная церковь знала это. Евреи знали, что это был Мессия. Но они не могли его принять, потому что они потеряли бы свой общественный авторитет. Однажды ночью Иисус пошел в один дом. Никодим шел по переулку. Посмотрите-ка на это. Аристократ приходит к нищему. Лисы имеют норы, птицы, гнезда, а сыну человеческому негде преклонить голову. Пожилой приходит к молодому. И когда он встретил его, кем он был? Ученый, со всевозможными дипломами, пришедший к человеку, у которого нет диплома этого мира. И он сказал, «Рави, мы, церковь, ортодоксы, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что никто не может творить чудеса, которые творишь ты, если только Бог будет с ним. Это установленный факт. Аминь». Вы понимаете это? Никто не может делать вещи, которые делаешь ты, если с ним не будет Бога. И мы это знаем. Я люблю это. О, что он сделал? Тогда мы узнаем, что за веру он представил. Он не претендовал на то, что он великий человек, но он имел власть, которую люди не могли осознать. Вокруг него была любовь, из-за которой все стремились быть на его собраниях. Много раз его речь была режущей, но все же, что бы он ни сказал, люди, простолюдины, любили его и оставались с ним. И мы видим, что когда он находился там однажды, Филипп получил спасение и пошел, взял Нафанаила и привел его к нему. Зашел в аудиторию, стоял там, Иисус посмотрел на него и сказал, «Вот израильтянин, в котором нет лукавства». И он сказал, «Ну и ну, откуда ты меня знаешь, Рави?» Он сказал, «Что ж, прежде чем Филипп позвал тебя, я видел тебя, когда ты был под деревом». Вера, которая была представлена, когда он был у женщины у колодца, он сказал ей, где были ее мужья, кто они, вернее, сколько раз она была замужем. И она сказала, что это было знамением Мессии. Он делал много вещей, подобных этой. Тогда это было тем, что он представил, когда ушел. Теперь слушайте внимательно, прежде чем мы вызовем молитвенную очередь. Ох уж эти часы. Много раз, когда он был на земле, и перед тем, как ушел, он сказал, «Дела, которые я творю, вы также будете делать». «Даже больше этих сотворите, потому что я иду к моему Отцу. Идите по всему миру». Последнее поручение, великое поручение каждому служителю. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Что такое Евангелие? Вы скажете, «Это слово». Не только. Павел сказал, что Евангелие приходит не только через слово, но через силу и проявление слова Святым Духом. Преподавать слово — это как читать газету. Когда я приземлился в Индии, методистский епископ и многие из них пришли встретить меня. Они сказали, «Брат Банхам, мы слышали о тех вещах. Мы проповедовали слово, мы знаем о теологии, возможно, больше, чем вы все американцы вместе взятые, потому что Библия — восточная книга, и это правильно». Сказали, но мы хотим видеть кого-то помазанного Святым Духом, который бы мог это снова оживить. Вот так вот. Нам нужен кто-то, кто может произвести то, что должно быть сделано, как говорит Библия. Мы, иначе говоря, мы хотим видеть веру, которая однажды была передана святым. Вот она что. Итак, Иисус не ходил как тотемный столб. Иисус сказал, как-то проходя через группу людей, исцелил мужчину, лежащего на тюфяке, который ушел и оставил присутствующих. «Почему?» — спросили они его. Возможно, не расспрашивали его о том, что он совершил в субботний день и о прочем. И он сказал, «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не творит сам от Себя, но что творит Отец? То, что Он показывает Сыну, Сын делает только то, что говорит Отец. Другими словами, я ничего не могу сделать, пока Отец не покажет мне видение, тогда я делаю, что Отец говорит мне делать». Это была вера, которая была передана святым. Многие видели это, многие верили этому, многие не верили этому. Да, ведь через многие годы после того, как Иисус ушел, они приносили больных людей со всех окрестностей и помещали их на улицах Иерусалима, чтобы тень Петра могла осенить их. Там лежал человек у ворот, называемых красивыми, через которые Иисус входил и выходил много раз. Там продолжал лежать хромой от утробы матери своей. И Иисус много раз проходил через эти ворота. Вы понимаете? Потом, после его ухода, мы видим, что за служение у него было. После того, как он ушел, он поручил церкви. Это шокирует вас, так что приготовьтесь. Он поручил церкви нести то же самое Евангелие до конца мира. Эти знамения будут сопровождать верующих. Во имя Мое они будут изгонять злых духов, говорить новыми языками. Если они возьмут змею или выпьют что-то смертоносное, не повредит им, возложат руки на больных, и они выздоровеют. Показал в нескольких словах, какие знамения должны сопровождать верующего. И те знамения были на протяжении апостольского века. Аминь. Иисус продемонстрировал веру. Служители приводят ее в действие. В течение первой сотни лет они применяли ее буквально. Потом произошел Лаодикийский совет, и тогда они начали спорить о разнице учений и сталкиваются из-за этого до сих пор. Но приходит вечернее время, про которое пророк сказал, что в вечернее время явится свет. Свет Евангелия показал, когда это поднялось там. Пророк сказал, будет день, который не будет ни днем, ни ночью, но в вечернее время явится свет. Когда солнце всходило над восточным народом 2000 лет назад, речь шла одновременно о дне и ночи, одновременно о 24 часах, или 12-часовых циклах, о дне и ночи. Когда солнце начинало подниматься там, над первой церковью, у них были знамения и чудеса, и они делали те же самые дела, которые делал Иисус из Назарета. Они лежали в тени Петра. Когда Павел был обращен, сначала он был жестким и надменным, ортодоксальным в своем веровании, ухватите, ортодоксальным, расставлял ловушки. «Это кучка фанатиков, я отравлю их, я брошу их в тюрьму», вскочил на своего большого боевого коня и поскакал по дороге в Дамаск, чтобы бросить всех тех святых роликов в тюрьму. Он продолжал делать всю эту чушь в том же духе, расставляя ловушки против церкви, заявляя, какие великие дела он собирался сделать, потому что в его карманах были приказы от первосвященника. Это все, что он умел делать. Однажды, около 11 часов дня, он упал с лошади. Так вот, мир говорит, что он с самого начала был эпилептиком. Это не так. Это была сила всемогущего Бога, которая заставила его упасть. Годы спустя он сказал, «Я не воспротивился небесному видению. Аминь». Пустое место на пленке. «Я люблю это, а вы? Имейте веру, которая вначале была передана святым». Его звали Анания. Он видел видение. И как-то раз он молился, и Господь пришел к нему и сказал, «Анания, пойди по улице, называемой Прямой, и ты найдешь там одного лежащего, который был ослеплен». Он сказал, «Его зовут Савл». Он сказал, «Господь, мы боимся этого человека. Мы слышали, каков он». Он сказал, «Смотри, он молится». Теперь было по-другому. Я встретил его. Я подготовил его. Сбил с него весь крахмал. Покатал его немного в пыли. Отнял его авторитет. он понесет мое послание. Когда Анания вышел из видения, я вижу, как он протирает глаза, спускаясь вниз по улице к городскому фонтану, поворачивает и пересекает реку Дамаска, говоря, «Я видел в видении нечто такое». Он сказал, «Это прямо здесь, вот это место». Зашел прямо туда, где он был, возложил на него руки и сказал, «Брат Савл, Господь явился тебе на дороге сюда, не так ли, Савл? Я увидел это в видении. Он сказал мне возложить на тебя руки, чтобы ты исцелился. Савл, твои глаза откроются через несколько минут, и ты примешь Святого Духа, потому что Бог собирается послать тебя». А он никого не посылает без того, чтобы дать им сперва Святого Духа. Тогда не было ни одной деноминации, которая бы их поддерживала. Они должны были пойти, поддерживаемые Господом. Он давал им Святого Духа прежде, чем посылал их. Это вера, которая однажды была передана святым. «Брат Савл, тебе явился Иисус, не так ли?» «Я знаю, я видел видение». Он сказал, «Да, Анания». Анания сказал, «Так вот, Господь сказал мне, это было видение, это должно произойти». Сказал, «Господь, вот я возложил мои руки на него, и пелена спала с его глаз. Я представляю, как он встал, ухватился за руку Анании, они пошли вниз к мосту, и он был крещен там, в реке Дамаска. Я хотел бы присутствовать на этой встрече». Павел сразу же направился, не в семинарию, он ушел в Аравию, и оставался там 3 года, постясь и молясь, чтобы Господь показал ему, что он должен был делать. Иисус, когда он получил Святого Духа, скрылся в отдалении. Павел, когда он получил Святого Духа, отделился, и Бог открыл ему ту же самую веру. 14 лет спустя, когда он совещался с Петром, узнал, что он проповедовал то же самое. Не видя, не зная ничего об этом, он проповедовал ту же самую веру. Однажды ночью они были на море с апостолом Павлом. 14 дней и ночей потеряли всякую надежду на спасение. Все кричали и вопили, без еды. Павел спустился в трюм корабля, которого сильно трясло, заполненный водою, вот-вот должен затонуть. Павел там проповедовал, или вернее молился там внизу. И Бог явился ему в видении. Он вернулся на палубу, посмотрел. Шторм бушевал изо всех сил. Не было видно ни луны, ни звезд. Старенький корабль. Каждый. Все они вопили, как только он уходил под волну. Все, в этот раз точно конец. Павел сказал, «Мужайтесь! Аллилуйя!» Библия говорит, что Иисус сам сказал, что был послан проповедовать избавление, открытие темниц тем, кто находится во тьме. Он поручил те же самые вещи его церкви. И вот где это упускает церковь, слушайте. Если вы находитесь в тюрьме, и вы должны умереть утром в 9 часов, и они сбрили все волосы на вашей голове и надели большой шлем, и рукав слева подвернут, большой медный обруч находится вокруг правой ноги, и человек стоит, его рука на выключателе, чтобы его нажать, и первым делом вы узнаете, что кто-то прибежал и говорит, «Не делайте этого, у меня есть помилование от правительства». Губернатор штата помиловал его. Он не должен. Тот человек со шлемом на голове и латунью на руках не мог бы быть более счастливым. Это все равно, как если бы он оказался снаружи на улице. Аминь. Потому что его помилование подписано. Каждый мужчина и каждая женщина, которые находятся здесь сегодня, которые могут распознать, что эта вера, которую мы проповедуем, есть вера, посредством которой вы верили годами. Эта вера была изначально передана святым. Посредством этой веры Иисус пришел помиловать вас и вызволить вас из тюремной клетки, болезней и греха. Ваше помилование подписано добровольно. Христос подписал его своей собственной кровью. Он был изранен за наши грехи. Его ранами мы исцелены. Вы свободны. Где он подписал это? Так говорится в книге. 2000 лет, и ни одно слово не подвело. И через 100 миллиардов лет оно будет неуклонно продвигаться вперед. Оно не подведет. Бог проговорил однажды. Он не может забрать это обратно. Я могу что-то сказать и забрать это обратно. Вы тоже можете. Но Он говорит один раз, и это решено навсегда. Вы свободны. Вы не должны быть поглощены грехом. Вы больше не должны быть поглощены болезнями. Это правда. Павел проповедовал веру, которая была однажды передана святым. Итак, что мы приняли сегодня? Мы внедрили другие вещи. Мы привнесли церковное членство вместо верхней горницы. Мы утвердили теологию взамен крещения Святым Духом. Мы приняли все остальное вместо того, что Бог сказал делать. потому что мы слушали правила и предписания людей. Но когда свет Евангелия воссиял утром над восточной страной, это был день, который был ни тьмой, ни светом. Это был сумрачный день. Не было видно солнца в его силе, смешанный свет, смутный день. Они знали, что солнце светило, но облака закрыли его от их глаз. У людей было достаточно веры, чтобы сказать: «Да, Иисус был Сыном Божьим. О, Он ушел». Мы можем видеть достаточно, чтобы верить спасению, но вы не можете верить всему этому. Вскоре они остановились. Это как пророк. Когда царь пришел к нему спросить о победе, получит ли он победу над Сирией, он положил свою руку на его руки и сказал: «Бей по земле». И он ударил только дважды. Пророк сказал: «Почему ты не ударил много раз? Ты быстро остановился. Бог дал бы тебе много побед». И сегодня я с благоговением говорю это церкви. Церковь мало ударяет, потому что Бог открыл им. Ударяет недостаточно. Они ударили всего пару раз. Мы можем быть свободны от греха, это хорошо. И у нас может быть радость, это хорошо. Но почему мы не ударяем для божественного исцеления? Почему мы не ударяем для силы Божьей? Почему мы не ударяем к восстановлению даров? Почему мы не ударяем, чтобы показать, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же? В то время как Бог возложил свою руку на наши. Давайте одержим победу над грехом и над всем, за что Иисус умер, чтобы освободить нас от этого. Церковь ударяет недостаточно. Просто люди делают мало ударов. Если мы ударяем только один-два раза, в этом нет пользы. Продолжайте ударять. Голгофа объявила свободу. Голгофа. Ударяйте достаточно. Все, что говорит Библия, говорите это в согласии с Ним. Как это делать? Пророк, провидец, положил свою руку на его руки. До тех пор, пока Христос положил на вас свою руку, в крещении Святым Духом, продолжайте ударять. Бог с вами. Обратите внимание, как Святой Дух движется сегодня тем же самым образом. Павел, когда он уходил, сказал: «После того, как меня не будет, после того, как я уйду, войдут лютые волки, не щадящие стадо». Но послушайте, Галатам 1:8. «Если мы или ангел с небес будет проповедовать вам какое-то другое Евангелие, чем то, которое уже проповедано, да будет проклят». Потом, позже, Иуда сказал: «Возлюбленные, я приложил всякое старание писать вам, что вы можете ревностно сражаться за веру, которая однажды была передана святым». Вы видите, что это за вера? Если ваша церковь учит так и практикует это, благословит вас Бог. Если это не так, продолжайте молиться до тех пор, пока Бог придет и подтвердит себя. Среди вас есть Каин. Ох, как бы я хотел продолжить с этого места, но я не могу. Как бы я хотел говорить о лжепророке, взирающем на Израиль. И он думал: «Ну, конечно, эта кучка людей все блуждает там по пустыне, как овцы, с места на место». Думал он: «Конечно, Бог проклянет этот народ». Но там среди них был голос царя. Валаам не смог увидеть этого. Там у них было знамение: битая скала и медный змей шли перед ними, совершая искупление. И также с церковью Божией сегодня та же самая вера, которая была однажды передана святым, также передана сегодня. Солнце поднялось на востоке страны. Они полируют свой путь вне этого, в теологии. Это тот день, который и не день, и не ночь. Но пророк сказал: «В вечернее время». Где заходит солнце? На западе. Где оно восходит? На востоке. Кто были те первые люди, получившие Святой Дух в начале? Кто были эти восточные люди? Евреи, греки и так далее. Кто его принимает в последний день, когда солнце заходит? Соединенные Штаты Америки. Последняя цивилизация. Это будет свет в вечернее время. Святой Дух здесь, с тем же самым служением, которое было передано Господом Иисусом Христом, Его апостолом. И она проходит через тьму, но тучи расходятся. Тот же самый Святой Дух приходит и открывает те же самые вещи. Да благословит вас Бог, пока мы молимся. Небесный Отец, во имя Твоего возлюбленного Дитя, Господа Иисуса, мы благодарим Тебя. Слова христианина: «Я знаю». Мы просто любим это. Не «я предполагаю так», «возможно, это так». Это не свидетельство христианина. «Я знаю». Вот так мы делаем, Отец. Мы знаем, что Иисус — Сын Божий. Мы знаем, что Он воскрес из мертвых. Он живет среди нас. И Он сегодня среди нас. Он производит веру, которую однажды Он передал святым. И вот Он здесь, в вечернее время, при заходе солнца на западном побережье мира, сияет тот же свет, который прежде был явлен там, в верхней горнице, когда те люди приняли Святой Дух. И вот здесь тот же Святой Дух снова нисходит сегодня таким же образом, с теми же знамениями и чудесами. Отец, мы любим Тебя, мы благодарим Тебя. Благослови нас сейчас. И так как я собираюсь служить, как Ты говорил, Ты вывел заключенных из плена, и Ты дал дары людям. Ты возвратишься и будешь творить те же дела, которые Ты творил, когда был здесь. И, Отец, я молюсь сегодня вечером, чтобы присутствующие здесь могли выйти, говоря как те, которые шли из Эммауса после первого воскресения. Не горели ли сердца наши, потому что они знали, что это был тот же самый Иисус. Он творил те же дела, которые Он делал, когда был здесь на земле, и пусть Он воспроизведет свою жизнь сегодня в этой церкви через Его смиренных слуг, собравшихся вместе, ибо мы просим в Его имя. Аминь. Я обещал, что не займу много времени. Простите, вы просто такая приятная группа людей. Я мог бы говорить с вами всю ночь. Я люблю Его. О, как я люблю Его. Так вот, они раздали несколько молитвенных карточек. Так что давайте молиться за больных людей. Если мы сможем привести их, я полагаю, каким-то образом, вот сюда. Мы сможем привести их сюда, брат Иосиф? Или каким-то способом мы сможем привести их как-нибудь? Как хотите, неважно. Оттуда сюда? Хорошо. Мы желаем молиться за каждого, у кого есть молитвенная карточка, если мы действительно сможем. Теперь я хочу, чтобы вы были почтительны. Вы были такими славными. Что ж, вероятно... Сегодня вечером Господь Иисус выйдет на эту сцену. Вот, я просто ваш брат, я человек. Но Он остается тем же самым Иисусом. Вы верите этому? Что ж, если Он тот же в силе, тот же в принципах, тот же в любви, о, Он будет так же жить, не так ли? Ибо Он сказал, «Я...» Когда Он обещал, что Он будет с нами, Он обещал, что Он будет в нас, даже до скончания века, это верно? И тогда, пока стоит этот мир, до конца евангельского века, Иисус, воскресший, Господь Иисус, обещал, что будет с нами, в нас. Благословит вас Бог. Итак, вы начали это для меня? От одного до какого числа? От одного до ста. Хорошо. У кого молитвенная карточка номер один? Поднимите вашу руку. Номер один. Молитвенная карточка. Номер один. Возможно, они вышли. У кого номер два? Несколько человек ушли оттуда. Это могли быть они. Номер два. Вы сказали, от одного до ста? Номер три. Молитвенная карточка номер три. Здесь? Молитвенная карточка номер три. Ладно, хорошо. Хорошо, номер три. Приведите леди сюда. Номер четыре. У кого молитвенная карточка номер четыре? Вы здесь? Номер пять. Молитвенная карточка номер пять. Поднимите вашу руку, где-то здесь. Вон там. Номер шесть. Хорошо, леди. Номер семь. У кого молитвенная карточка номер семь? Можете быстренько поднять руку. Молитвенная карточка номер семь. Это вы там, сзади, леди, которая поднялась с места? Молитвенная карточка номер семь. Быстренько поднимите руку. У кого молитвенная карточка семь? Где это? Кто-то там сзади поднял руку, указал на кого-то сверху. Он уже там? Молитвенная карточка номер семь? Шесть. У кого молитвенная карточка номер семь? Поднимите руку. Номер восемь. Поднимите руку. Это леди, она у вас, леди в белой шляпе, которая идет сюда. Посмотрите, есть ли у этой леди молитвенная карточка номер восемь. У нее в руке молитвенная карточка. Посмотрите, если это восемь. Возможно, она глухая и не может. Хорошо. Восемь, девять. У кого молитвенная карточка девять? Вы? Десять. Хорошо. Просто поднимайте руку быстрее, так, чтобы я мог видеть, кто вы. Молитвенная карточка 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. У вас 20. Хорошо, это замечательно. Хорошо. Итак, сколько у нас там? Неважно, сколько поднялось. О, нам не важно, просто не нужно, чтобы слишком много людей стояло на ногах, поскольку это займет некоторое время. Если же в нашу среду придет помазание Святого Духа, это затянется, пойдет как бы медленнее. Но мы просто ожидаем и смотрим. Вы видите, что хочет сказать Бог? Мы не знаем, если Он не скажет. Тогда я просто продолжу вызывать людей прямо в очередь и молиться за них. Итак, пусть знают это, что... Хорошо ли вы меня слышите, когда я говорю, что Иисус Христос воскрес из мертвых? И Он сам, никакой не проповедник, ни какой-либо другой человек, но сам Христос живет в Своей Церкви. Кто из вас меня слышит, что я говорю это? Скажите «Аминь». И сегодня Он здесь, обещая, что повсюду, где двое или трое соберутся, я буду посреди них. Итак, если Он здесь, Он покажет в этой аудитории те же самые знамения, которые Он показывал язычнице у колодца в Самарии, или как Он сделал Иоанну, это будут знамения Мессии, те же самые, что делал Иисус. Он будет делать это снова. Если Он сделает это, уйдете ли вы отсюда радостные и счастливые от того, что Он здесь? Хорошо, я хочу попросить вас, пожалуйста, не передвигайтесь с места на место. Теперь, в данный момент, подойдите сюда на мое место. Просто попытайтесь пойти сюда. Вы можете сделать это, если желаете, понимаете? Подойдите прямо сюда. Вы не посмели бы, если бы Бог не сказал вам это сделать, потому что не пройдет мгновение, как вы обнаружите, что что-то неправильно, понимаете? Если бы только аудитория знала об этом. Теперь, кто из присутствующих здесь желает, чтобы сегодня за него помолились, у кого нет молитвенных карточек, но вы хотите, чтобы за вас помолились? Поднимите руку, просто чтобы Иисус мог вас увидеть. Хорошо, это прекрасно. Хорошо, теперь верьте всем сердцем. Просто имейте веру в Бога, не сомневайтесь. Хорошо, пусть каждый пребудет в почтении. Теперь вы... Теперь смотрите, когда вера Иисуса, которая однажды была передана святым, когда Он стоял посреди людей, если с людьми было что-то не так, Он мог сказать это им, не правда ли? Если кто-то касался Его с верой, Он знал, что Его коснулись. Однажды много людей с интеллектуальной верой пришли с берегов реки, которая течет с Галилеи, но одна женщина коснулась его одежды и потом убежала в толпу и оставалась там. А Иисус повернулся, не зная, кто это сделал, и сказал, «Кто коснулся меня?» Он задал вопрос, «Кто коснулся меня?» Вы можете представить Бога, говорящего это? Можете представить человека, слепого пророка, который находился там, а его собственный сын, закутавшись в козлиную кожу, вот так, говорит, «Я Иаков», вернее, «Я Исав». И он почувствовал его, он сказал, «Почему я чувствую Исава, но голос, как у Иакова?» И благословил его. И благословение Божие осталось на нем, а он обманул пророка. Можете представить человека, возвращавшегося с окровавленной одеждой и говорящего о каком-то льве, который съел, что зверь убил его ребенка, и спустя годы, год за годом, тот пророк не различал? И тот же самый человек, будучи на постели в своем предсмертном состоянии, скинул ноги с кровати и благословил патриархов, и разместил их точно там, где они находятся сегодня. Видите это? Аминь. Иисус сказал, «Кто коснулся меня?» Что ж, Петр сказал, «Господи, вся толпа пытается коснуться тебя». Он сказал, «Да». Но он сказал, «Это другое прикосновение». Он посмотрел вокруг и сказал, «Сила вышла из меня, я ослаб». Я представляю, как кто-то говорит, «Теперь посмотрим, если он Бог. Если в нем есть что-то святое, почему тогда он ослаб?» Это чепуха. Но Библия говорит, что вышла добродетель, то есть сила. Он сказал, «Я почувствовал, что из меня вышла добродетель». Он осмотрел присутствующих там, он увидел милую женщину. Он сказал, «Так вот, не я, не отец, но твоя вера спасла тебя». Это верно? У нее остановилось кровотечение, потому что она поверила этому всем сердцем. Что ж, это тот же самый Иисус, это вера, которую он представил. И Петр, проповедуя однажды, или вернее Павел, посмотрел вниз на сидящего калеку и сказал, «Я распознал, что ты имеешь веру, чтобы быть исцеленным». «Встань на ноги!» У Петра был другой случай. Когда пришли Анания и Сапфира, он знал сокровенную тайну их сердец. Он сказал, «Почему дьявол смог вложить в ваше сердце солгать Святому Духу?» Они сделали это тайно, но он это знал. Почему? Это ведь и есть вера, которая однажды была передана святым. и люди боялись Бога. «О, друзья, не позвольте вашему сердцу стать огрубевшим, чтобы не бояться Бога. Пусть Он благословит вас сейчас». Так вот, у нас тут в очереди стоят несколько человек. Я полагаю, около 25. А? Что вы говорите? Молитвенная карточка номер один. Она здесь, в здании. Пусть каждый оглядится вокруг. Это может быть кто-то... Посмотрите, вот есть леди, сидит здесь на стуле. Один, два... Или, может быть, кто-то глухой, не может услышать. Посмотрите вокруг. Молитвенные карточки с номерами 1, 2 и 7. Молитвенные карточки с номерами 1, 2 и 7. Посмотрите вокруг, друзья, на тех, кто рядом с вами. Не позвольте пропустить их место в очереди, если они здесь. Хорошо, это... Если они... Просто они потеряли свое место, возможно, вышли куда-то. Хорошо, давайте теперь склоним наши головы. Пусть каждый будет очень спокойным. Это верно, брат. О, Боже! Вы не знаете, как это заставляет меня чувствовать себя. Все возможно. Только верьте. Наш Небесный Отец, мы склонили перед Тобой головы и сердца. Это Шаббат, это день воскресения. И мы собрались сегодня, чтобы поклоняться Тебе и почтить Господь. И произнести благословение нашему брату, который покидает нас завтра, чтобы ехать за границу служить твоим детям в той местности. Ты сказал, что ты дашь нам язычников, и мы молим, чтобы ты даровал это нам. Дай часть брату Иосифу, когда он пойдет. И теперь, Господь, в эту памятную ночь пастор оставляет церковь. Однажды Павел проповедовал всю ночь, потом они вышли и опустились на колени на берегу моря и обняли его за шею. Мы любим друг друга, Отец, божественной любовью. Поэтому мы молим, дорогой Отец, чтобы сегодня вечером Твое великое присутствие было здесь, чтобы брат Иосиф отправился за границу со свежим видением, чтобы он пошел, говоря там, «О, в тот вечер, когда я уходил, Господь Иисус явился посреди народа и сотворил те же самые дела, которые Он творил, когда был здесь на земле. О, благословенный Спаситель, пусть Твой Дух и Твоя истина почивают на этом маленьком собрании людей. Благослови всех собравшихся здесь сегодня вечером. И сейчас, Отец, возьми Твоего нищего и недостойного слугу, помажь Святым Духом, и пусть Господь Иисус проявит Себя в великой силе в этой аудитории сегодня вечером, и все будут верить и уйдут счастливыми, потому что мы просим это в Его имя. Аминь». Теперь, пожалуйста, сделайте мне небольшое одолжение. Пусть каждый посидит очень тихо и понаблюдает. И я всем сердцем хотел бы вам сказать, что это такое, но я не могу. Прямо сейчас что-то произошло. Я хочу... Незачем мне пытаться объяснить это. Незачем кому-то пытаться. Вы не можете этого сделать. Что-то произошло. Кажется, что каждый дух в этой комнате начал двигаться. Понимаете? Вы можете это почувствовать. Вы можете сказать, что здесь христианская вера. Есть люди, которые верят Богу. Выходите прямо сегодня. Ударяйте достаточно, продолжайте ударять. Просто продолжайте верить. Мы теперь в Его присутствии. Пусть придут Его благословения. Хорошо, брат Иосиф, это одна из тех людей? Вот здесь стоит леди. Я не знаю эту женщину. Я полагаю, мы не знакомы друг с другом. Мы не знаем друг друга. Господь Иисус знает эту женщину, я нет. Но Он все знает о ней, так же, как Он знает все о вас. Сейчас я просто поговорю с ней минутку. Теперь просто послушайте это. Так мы сможем сделать так, чтобы присутствующие люди смогли пройти, чтобы мы могли, если возможно, помолиться за всех вас. Здесь стоит совершенно незнакомая женщина. Никогда в моей жизни я ее не видел. Так вот, о чем же я заявил? Во-первых, Слово от Господа сказало, что те дела будут сделаны в этот день. Следующее, я встретил ангела, который сказал мне идти и делать это. Тогда что я делаю? Я чувствую, и я знаю. Я не могу объяснить, но что-то произошло. Нечто здесь сверху опустилось, сюда вниз. Это другая сфера. Я не могу этого объяснить. Никто не может. Но сейчас здесь стоит женщина, вот здесь. И она знает, что мы не знаем друг друга. Я практически ничего о ней не знаю. Возможно, и она знает обо мне не больше. мы не знакомцы, но на небесах есть Бог. Он знает ее, и Он знает меня. И Он в точности знает, почему она здесь. Может быть, она грешница, которая пришла, чтобы быть спасенной. Итак, я не могу сказать ей, спасти ее, если... Неважно, сколько грехов она совершила, сколько она исповедовала. Если она согрешила против меня, я могу ее простить. Но если она согрешила против Бога, то это должен быть сам Бог. Так вот, есть нечто, что я могу ей представить. Если она грешница, у Бога есть прощение для нее, если бы она поверила этому, верно? Это может применить любой человек. Если она больна, я не смог бы ее исцелить. Но я могу сказать ей по Библии, что ее исцелил Христос, когда Он умер на Голгофе. Таким же образом Он спас ее. Является ли это Евангелием? Является ли это тем, что было передано святым? Что ж, это есть Слово. Потом Бог взошел и дал дары людям. Итак, что делают дары? Во-первых, некоторые из них апостолы, затем пророки, учителя, евангелисты. Это верно? Все дары помещены в церковь. Они были в ранней церкви, в начале. Итак, в течение 2 лет было темно. Это вновь появилось здесь, в последнем периоде, в западной стране. Альфа и Омега. Далее, если Святой Дух здесь, невидимая личность, Он знает эту женщину, Он знает и меня. Он может помазать меня, сказать ей и поговорить с ней несколько минут, как с человеком, как с женщиной у колодца, с самарянкой, и Он может сказать ей в точности, для чего она здесь. И женщина сказала, вот ее свидетельство, согласно Писаниям. Она сказала, «Я знаю, что это знамение Мессии». Мы знаем, что когда Мессия придет, Он... «Но кто ты?» — она сказала. Он сказал, «Я и есть Он». Так вот, я не Он, но я Его служитель, который заявляет, что Он здесь, как Он сказал, что Он будет в нас, проявляя Себя Самого. «Мир больше не увидит Меня, но вы увидите Меня». Вы увидите Меня, потому что Я буду с вами, даже в вас, до конца мира, проявляя, творя те же самые дела, которые Я творил. Я тот же самый вчера, сегодня, вовеки. Вот каждый это понимает. Аминь. Пусть Бог вас сейчас благословит, пока я общаюсь с людьми в очереди. Я постараюсь поторопиться. Если Бог сделает это, мне кажется, друг, что после того, как Библия сказала так, и Святой Дух здесь говорит то же самое, теперь настала твоя очередь действовать. Это верно? Молитесь, смотрите в эту сторону, верьте, и благословит вас Бог, пока я не увижу вас снова. Теперь, леди, при всем этом, я не хотел, чтобы вы стояли здесь перед людьми. Я вижу, вы носите очки, так что это первое, что, конечно, говорит о том, что что-то не в порядке, у вас больные глаза, но я не хочу, чтобы вы рассказали мне, я хочу, чтобы вы отвечали мне, понимаете? Просто отвечали бы мне. Что ж, это всей аудитории известно, что мы не знакомы друг с другом, ничего не знаем друг о друге, насколько я знаю. Итак, Иисус воскрес из мертвых. Вы когда-нибудь видели фотографию, которую они сняли в тот раз, где наверху был свет? Вы знаете об этом, я полагаю, вы видели это. Так вот, для меня это знак, который был дан мне, когда я родился. Я рассказывал об этом. Может быть, я не могу отвечать за чужие свидетельства, я должен отвечать за свое, понимаете? И затем, когда Он появился, под Ним был человек. И Он был тот, который послал меня делать это. Если это истина, что это пришло от Бога, это удостоверит себя. Это верно? Если нет, что ж, это не будет подтверждено. Для меня это был совершенный знак. А затем научный мир сфотографировал это. Так что благодаря этому научный мир знает об этом. Церковь знает об этом. Бог дает благословение. Так не должны ли мы быть счастливыми, самыми счастливыми людьми в мире, потому что Иисус воскрес из мертвых, что Он здесь с нами, потому что вера однажды была передана святым, а мы сражаемся за нее, крепко держимся по благодати Божьей. Это истина. И Бог трудится с нами, сопровождая знамениями. Чудесно, не так ли? Что я делаю? Просто говорю с вами, так же, как Иисус говорил с той женщиной, со словами «принеси мне пить», когда Он говорил с ней. Поскольку мы не знаем друг друга, я ничего другого не могу делать, как только цитировать вам Писание, рассказывать вам что-то до тех пор, пока Бог сверхъестественным образом не покажет мне что-то о вас и скажет мне, почему вы стоите здесь. Это чудесно, не правда ли? Вы стоите здесь, я вас не знаю, вы не знаете меня, но мы стоим здесь в присутствии Божьем. А Он может сказать мне, что вы от Него хотите получить. И если Он может сказать мне, что вы хотите от Него, тогда, несомненно, вы можете верить Ему. Если Он знает, что у вас в сердце, вы, несомненно, должны думать, что вы это получите, верно? Вы... Конечно, я не хочу говорить о ваших глазах, вы понимаете? Потому что это видно, они это видят. То, что видимо, что можно увидеть, понимаете? А сейчас вы нервозны, расстроены, потому что вы очень устали от чего-то. Вы расстроены насчет... Это... Я вижу мужчину. У него как бы застывшие мышцы или что-то подобное. Это тесть или кто-то в этом роде, кто-то близкий вам. Это верно. Как бы затвердевшие мышцы, наподобие артрита, или что-то такое в мышцах. Это родственник, ваш тесть. И потом там я вижу кого-то еще. Это лежачий больной. Это тяжелый случай. Это случай, который врачи... Это рак, сказал он, я полагаю. Там нечто вроде опухоли или болезнь Ходжкина. Болезнь Ходжкина. Вот эта женщина здесь. Это вы дочь, которая лежит вот здесь. Идите, возложите на нее руки, потом отвезите ее домой. Отец, во имя Господа Иисуса, будь милостив. Ответь на ее просьбу во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Господь. Имейте веру. Итак, вы верите Богу всем сердцем? Вера, однажды переданная святым, не моя, то, о чем Бог говорит вам, ваша вера. Теперь верьте. Так вы вон там, я вижу у вас в руках одна из книг. Одна маленькая книга сделала великое дело. Она благословила народы, поэтому вы ее читаете. Наш Господь чудесен, да? Такой прекрасный. Теперь, леди, мы не знакомы друг с другом. Мы не знаем друг друга. Господь Иисус знает нас обоих, ведь так? Он знает нас обоих. Итак, это замечательный пример того, о чем Иисус говорил той женщине у колодца. Мы одной крови, но из двух разных рас. Один англосакс, другой из цветной расы. Один белой расы, другой цветной расы. Но когда он говорил с женщиной у колодца, видите, она была самарянка. Она сказала, «Не принято, чтобы вы, иудеи, просили о чем-то нас, самарян, потому что иудеи думали, что самаряне низшие, а они были более великие, чем самаряне». Видите, расизм. Но Иисус прямо там дал ей понять, что Бог ищет тех, кто поклоняется в духе. Бог из одной крови создал всех людей, белого, черного, желтого, коричневого. Он создал их всех от одного человека, Адама. И оттуда пришел твой отец, оттуда пришел мой отец, оттуда пришло падение. Через Христа пришел Искупитель для тебя и меня. Это верно, не так ли? Мы, будучи здесь незнакомцами друг другу, говорим друг с другом. Теперь я полагаю, что та леди, которая пришла последней, была белой женщиной. Это так? Это было так или как-то иначе? Я полагаю, она была белой женщиной. Вот для вас, белые люди, это был знак. Здесь будет и для цветных, если Бог дарует это. Пусть Он дарует это. Теперь, если я говорю с вами, как наш Господь говорил с женщиной у колодца, тогда Он просто говорил с ней, пока не узнал, какая у нее была проблема. Потом он рассказал ей, в чем была ее проблема. Он сказал только лишь одно. «Иди, позови своего мужа». Она сказала, «У меня нет мужа». Он сказал, «У тебя их было пятеро». Она тут же сказала, «Ты пророк, ибо мы знаем, что Мессия будет делать такое. Теперь, если он повернется и проявит себя через меня, его смиренного слугу, будете ли вы верить, что он здесь, чтобы даровать вам то, что вы просите? Я вижу перед собой фотографию». Это диафрагма. Нет, это толстая кишка. Болезнь толстой кишки. Вот что у вас. Болезнь толстой кишки. Также у вас киста. У вас киста. Теперь вы очень заинтересованы в ком-то еще. И этот человек находится в больнице. и у той женщины рак, и это ваша сестра. И еще вы... У вас есть для меня платочек, чтобы я за него помолился. Сейчас он у вас в руках. Но до этого его не было у вас в руках. Недавно, когда вы пришли, вы вынули его из письма, которое уже готово для отправки ей, чтобы оно было доставлено ей. Вы принесли мне платочек, чтобы я мог помолиться над платочком. Затем вы его отдадите ей. Передайте его мне. Отец Божий, во имя Господа Иисуса Христа, да благословен тот, кто воскрес, воскресший Господь Иисус, кто обещал эти вещи, и мы живы сегодня, чтобы увидеть их исполнение. Я благословляю ту, которая представляет этот платочек, и того, кто подвязался стоять за нее. Пусть они будут исцелены во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Идите, и да пребудет с вами Его милость. Аминь. Вы верите? Иисус, Сын живого Бога, будьте теперь благоговейны, пожалуйста. Я вижу, как свет движется. Вот он находится прямо над этой девушкой, которая сидит здесь с ребенком. Я полагаю, это дочь миссис Симс. Он над мужчиной. Мужчина из другого города. Он из Миннесоты. У вас болезнь в груди, не так ли, сэр? Это верно. Вы на моих собраниях в первый раз. Это верно, не так ли? Я не знаком с вами. Никогда, никогда не видели друг друга. Это правда. Хорошо, идите домой. И будьте здоровы, сэр. Ваша вера исцелила вас. Хвала Господу! Это милая леди, сидящая прямо там сзади, прямо там, куда я показываю пальцем. Вторая женщина, которая сидит и смотрит по сторонам. Она страдает эпилепсией. Я вижу, что она падает. Вы хотите быть исцеленной, леди? Встаньте и примите сейчас ваше исцеление. Пусть Господь Иисус. Сейчас это ушло от вас. Темный круг висел над вами, но теперь его нет. Идите домой, радуясь. Пусть это никогда не вернется. Вот моя молитва. Вы понимаете, что я имею в виду? Верьте! Верьте в Господа Иисуса, который есть Сын Божий. Вы верите, леди? Вы верите Богу всем сердцем? Я не знаю вас, но Он знает. Если Бог даст мне знать, почему вы здесь, вы будете верить? У вас болезнь уже длительное время. В то время она была небольшой и менее серьезной. Вашу болезнь не видно, она у вас в носу. Это наросты у вас в носу. И это пришло к такому состоянию, что вы потеряли чувство обоняния, вы не можете обонять. Это правда. Вы верите, что Иисус исцелил вас? Вот о чем речь. Поверите ли вы этому, если я возложу на вас руки? Подойдите сюда. Дорогой Небесный Отец, в послушании заповедям нашего Господа я возлагаю руки на тебя, сестра, и осуждаю этого демона. Во имя Иисуса Христа пусть он выйдет из нее и уйдет прочь, и пусть она будет здорова во имя Иисуса. Аминь. Благословит вас Бог, сестра. Идите, радуясь, веруя. Вы верите ему, сестра, всем вашим сердцем? Я для вас незнакомец. Только Бог знает. У вас есть кто-то, за кого вы молитесь. Лично у вас настоящий нервоз. Это то, от чего вы страдаете. У вас нервное расстройство, потому что вы расстроены. Я вижу, что вы обеспокоены. Это мальчик с одним глазом и еще девочка. И я вижу эту девочку перед врачом. И для этой девочки врач назначил время операции. И операция должна быть проведена в этом мае месяце, на следующей неделе, в четверг. Вы верите? Всемогущий Бог, во имя Господа Иисуса Христа, даруй благословение, о котором просили, и пусть Твоя всемогущая сила, которая присутствует сейчас, чтобы исцелять, будет дарована через имя Иисуса. Аминь. Благословит Бог. Боже, будь милостив. Вот моя молитва. О, вот это да! Как это замечательно! Болезнь сердца — это ничто для нашего Господа, чтобы исцелить ее, не правда ли? Вы верите, что вы тогда были исцелены? У вас также была болезнь почек, не так ли? Сейчас она оставила вас. Аминь. Вы верите, что Бог может исцелить эту девушку, сделать ее здоровой? Ей теперь 19 лет. Как сказали доктора, у нее разум, как у 4-летнего ребенка. Но вы верите, что она будет здорова? Дайте мне ваш платочек. Боже, во имя Господа Иисуса, даруй просимое этой женщине во имя Иисуса. Сатана, оставь этого ребенка. По вере мы заклинаем Тебя во имя живого Бога и Сына Божьего Иисуса Христа, чтобы Ты его оставил. Благословит вас Бог, сестра. Подойдите, леди. Вы верите, что Бог исцелит вас от этой женской болезни и сделает вас здоровой? Вы всем сердцем верите этому? Вы примете это сейчас? Сатана, выйди из этой женщины. Мы заклинаем Тебя именем Иисуса. Оставь ее. Аминь. Не сомневайтесь. Верьте. Когда вы сидели здесь передо мной некоторое время назад, внезапно, когда я проповедовал, к вам пришло очень странное чувство. Вы как бы наклонили голову назад, и когда вы это сделали, Бог исцелил вас от болезни в спине. Теперь вы можете продолжать идти по своему пути, радуясь, и вы будете исцелены. Подойдите. Сестра, есть только одна надежда для этой опухоли, и это через Иисуса Христа. Верьте. И, дорогой Небесный Отец, возлагая руки, прошу, чтобы Бог на небесах осудил этого беса. Господь Иисус, бедная, милая женщина, пыталась вырваться оттуда с верой. Похоже, она просто не может ухватиться за это. Но я соединяю мою веру с ее верой. И сейчас, со всей этой аудиторией, мы верим, что Иисус умер и воскрес. Сатана, мы осуждаем тебя. Мы требуем ее жизнь во имя Иисуса Христа. Теперь верьте всем сердцем. Аминь. Это хороший способ получить свое исцеление. Теперь вы меня хорошо слышите? Также ушел ваш артрит. Ваш слуховой аппарат больше не нужен. Вы здоровы, так что вы можете идти, радуясь. Давайте скажем «Хвала Господу». Хорошо, леди. Когда я говорил с той женщиной, которая сидит прямо там, о ее болезни спины, ваш недуг оставил вас в то же время. Так что вы тоже исцелены. Давайте скажем «Хвала Господу». Для Бога так легко исцелить болезнь сердца и восстановить. Вы верите этому, не так ли? Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса я осуждаю бесов, которые связали моих сестер. Выйди сейчас, бес, во имя Иисуса Христа. Оставь этих женщин. Аминь. Теперь идите радостными и счастливыми, говоря «Благодарение Богу». Вы верите? Имейте веру, если вы верите. Иисус сказал, что все возможно. Вы верите этому, сэр, который сложил руки? Верите, что Бог уберет у вас низкое кровяное давление и сделает вас по-настоящему здоровым человеком? Вы верите этому? Вы понимаете это? Тогда встаньте на ноги и скажите: «Иисус, я верю тебе! Аминь!» Вот как нужно делать. Разве он не удивительный? Я знаю вас, сэр. Не знаю вашего имени. Вы сидите там, в клетчатом галстуке. Сделайте мне одолжение от всего Вы верите от всего сердца? Возложите руки на женщину, сидящую рядом с вами, и Иисус сделает ее здоровой от того артрита, и сделает так, что она пойдет домой здоровой. Небесный Отец, я молю Тебя во имя Иисуса, чтобы Ты исцелил эту женщину, сидящую там, которую Ты показал в этом видении. Пусть она идет домой и больше не будет калекой во имя Иисуса. Аминь. О, я люблю Его. Вы верите? О чем вы подумали, что тоже сможете избавиться от этого, в то же время, когда я молился за нее? Аминь. Идите, примите потому, как вы верили. Давайте скажем «Хвала Господу!» О, разве он не чудесный? Эта милая леди, которая сидит здесь в фиолетовом платье, сидит там и страдает от боли в спине. Вы верите, что Иисус исцелил вас? Это... Разве вы сейчас не чувствуете себя иначе? Помашите рукой, встаньте и помашите рукой. Если это верно, встаньте снова и поднимите руку. Подвигайте свою спину туда-сюда. Вот так. Это полностью ушло. Видите? Видите? Ваша вера сделала это. Аллилуйя! О, я люблю его. Что думаете вы? Вы там, сидящие с двойным переломом. Вы верите, что Бог может исцелить вас, сэр? Хорошо, вы можете получить это, если вы верите этому. Аминь. Бог чудесный. Что думаете вы, сидящий там с болезнью в коленях? Вы верите, что Бог сделает вас здоровым? Вы верите этому? Встаньте на ноги, подвигайте вашими коленями вверх и вниз. Иисус Христос исцелил вас. Аминь. Вот оно, совершенное чудо. Его вера сделала это. Аллилуйя. Возложите вашу руку на леди рядом с вами, чтобы она была исцелена от артрита. Аминь. Хорошо, леди, встаньте на ноги. Иисус Христос исцелил вас. Вот так. Это ушло. Теперь вы возложите руку на леди рядом с вами, с болезнью глаз, которые слепнут из-за отвердения глазных яблок. Та, что на другой стороне от вас. Цветная леди, сидящая там, верьте всем сердцем, леди. Аминь. Верьте этому, и вы можете получить это. Аллилуйя. Господь Иисус здесь. Вы верите этому? Давайте встанем, каждый из нас, прямо сейчас на ноги. Давайте поднимем наши руки. Давайте воздадим Ему хвалу. Небесный Отец, во имя Господа Иисуса, Сына Божьего, я благословляю эти платочки, я благословляю этих людей прямо сейчас. Пусть Святой Дух сделает каждого из них здоровым. Я осуждаю дьявола. Вера, которая однажды была передана святым, здесь и люди воскричали, воздают хвалу Богу. Друзья, вы избавлены. Вера, которая однажды была передана святым, была принесена вам, вы свободны. Дверь открыта, требуйте вашу Богом данную победу. Аминь. Во имя Иисуса.